Я перевел разговор на ее детей. Розамунд закончила Кембридж и теперь работает ассистентом-исследователем на BBC. Приезжает в Оксфорд на выходные. Ее младшая сестра Энн сейчас в Италии на практике. Она ведь изучает итальянский. Энтони настоял, чтобы она не прерывала занятий. А сын и наследник Пол, которого я так никогда и не видел, учится в Дартингтоне. Ему уже 15.
Дартингтон-Холл. Частная школа совместного обучения в графстве Девоншир.
От Каро я знал, что с мальчиком не все так просто. «Никогда и слова не промолвит», — так она его охарактеризовала. И это застряло у меня в памяти. Ясного представления о нем я от его матери не получил. Да, у него проблемы, академические и эмоциональные. Но Джейн вроде бы полагала, что у мальчика переходный период. А может быть, просто воспользовалась случаем, чтобы еще раз показать мне, что я чужак, а не друг семьи. Затем мы поговорили о Комптоне, об Оксфорде, о том, как тут все переменилось. Мне даже удалось вытянуть из нее кое-что о ее собственной жизни, об участии во всяческих комитетах и комиссиях ради правых дел. Но ни слова об Энтони, разве что походя. Ни слова об их семейной жизни. Подчеркнутое нежелание полюбопытствовать, о чем же мы с Энтони говорили, замораживало. Чувствуя, что меня терпят ради Энтони, из чистой любезности, овладевало мной все больше и больше. Чем дольше мы беседовали, тем яснее становилось, что между нами нет ничего общего. Даже наш давний грех и невозможность его простить уже не были общими. Завещание обретало смехотворный характер, оказывалось основанным, если и не на неверной концепции вообще, то на грубейшей ошибке в оценке отношения Джейн ко мне. Вся эта сцена достойна была того, чтобы сохранить ее в памяти и рассказать о ней Дженни, когда мы снова встретимся. Допустить, чтобы она ушла из моей жизни, представлялось все более невозможным. И эту сцену, и ту, что ей предшествовало, следовало писать в красках, а Дженни оказалась единственной, кто способен понимать мой язык. Здешний диалект был безнадежно архаичен. Во всяком случае, таков был мой вывод к тому времени, как принесли кофе. И наступило молчание, говорящее гораздо больше, чем любые слова. Я сделал еще одну, последнюю попытку. «Ты собираешься остаться жить здесь, в Оксфорде, Джейн?»
«Я не уверена. Мои друзья ведь все здесь. Эндрю предлагает переехать в Комптон, но я... Нелл и я, мы обе против. Он ведь даже не представляет, как велика наша с ней способность действовать друг другу на нервы».
Джейн курила. Теперь она тушила в пепельнице сигарету и, казалось, обращалась именно к пепельнице.
«А еще... я думаю вступить в компартию».
На меня она не смотрела, но, должно быть, сознавала, каким глупо удивленным стало на миг мое лицо. В следующее мгновение я решил, что это какая-то метафора, шутка по поводу Нелл и Эндрю. Но тут Джейн вдруг взглянула мне прямо в глаза с чуть тронувшей твердой губы улыбкой, будто знала, что я понимаю. Нельзя вот так, походя, как ни в чем не бывало, сообщать о таких вещах, если ты долго не вынашивал решение и не выбирал время, чтобы заговорить о нем.
«Ты это всерьез?»
«Я сейчас заигрываю сразу с двумя марксистскими группами, с маоистами и с интернационалистами. Эти последние сейчас, как известно, гораздо больше в моде».
Помолчав, она добавила.
«Кстати, не нужно, чтобы Энтони знал. Я еще не решила. Это, я думаю, это побуждение в той же мере интуитивное, что и интеллектуальное».
«Тебе подумалось, что так будет правильно?»
«Просто в меньшей степени неправильно, чем все другое».
«Это, конечно, что-то совсем иное по сравнению с обычным порядком обращения в другую веру».
«Я понимаю, здесь это выглядит и реально. Это же Оксфорд. Они значительно больше мудрят и теоретизируют, чем в Англии вообще».
«И в России?»
Она натянуто улыбнулась.
«Ты о людях в концлагерях?»
«Но я хочу сказать, это прекрасно, если живешь в отсталом обществе крестьянского типа. Но мы сейчас вряд ли подпадаем под эту категорию».
«А мы всего лишь отсталое общество капиталистического типа?»
«Всего лишь привыкшие к определенным свободам, нет?»
Она взяла еще сигарету и наклонилась ко мне через стол прикурить.
«Я не Жанна д'Арк и не питаю ее иллюзий. Я ненавижу насилие и догмы. Я знаю, они считают их необходимым условием перемен. Но я не могла следовать даже католической партийной линии. Я не пытаюсь сделать вид, что в этом плане у меня все в порядке.
И все же...
Она провела кончиком пальца по ободку кофейного блюдечка. «Знаешь, у меня есть одна, наверное, совсем наивная мечта. О разумном, интеллигентном марксистском обществе. О таком строе, который в один прекрасный день воплотил бы теорию в нечто конкретное, жизнеспособное. Вроде того, что Мао сделал с Китаем».
Она оторвала взгляд от блюдечка и смотрела теперь в противоположный конец зала.
«Отчасти все это из-за пустоты и бесполезности университетской жизни. Этого самодовольства и чопорности, непрактичности».
Она виновато улыбнулась.
«На самом деле я ни в чем не уверена. Может быть, это просто глупая иллюзия, что левым нужны люди, умеющие не только мыслить, но и чувствовать.